Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствую вас, друзья. Хорошего, бодрого, замечательного дня. Обозреватель Борис Левин с позитивом и с огромным желанием, как обычно, рассказать о горячих темах, интересных событиях. Внимательно следим за календарным листком. И обратили внимание, что 26 сентября, вот уже с 2007 года, это значит 15-летний юбилей мы отмечаем в эти сентябрьские дни. По инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный день контрацепции. И с тех пор он отмечается и проводится ежегодно. Это долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. И цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей, следовательно, абортов. Наверняка многие из вас понимают, у нас есть статистика и динамика положительная в этом смысле. Относительно цифр мы уточним уже по ходу нашего диалога с гостем. Но фраза, которую взяла эта организация, которая учредила этот день, и главным девизом – контрацепция, две точки. Это ваша жизнь, это ваша ответственность. Вот мы постараемся расшифровать по ходу нашего диалога с гостем вот этот девиз и дать конкретные рекомендации. Сегодня в нашей студии главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук, доцент Медицинской академии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, Игорь Владимирович Лившиц. Добрый день, Игорь Владимирович.
Здравствуйте, Борис Романович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствуем вас. Стала доброй традицией от нашей встречи именно в эти сентябрьские дни, ну, не говоря уже о других днях года, когда мы уделяем внимание женщинам нашим очаровательным. Есть. Недавно мы вместе с главным внештатным специалистом, акушером-гинекологом Дмитрием Беглице обсуждали праздничное тоже событие, которое называлось Международный день гинекологического здоровья. Неудивительно, что нашим женщинам уделяется такое внимание, и в том числе нашей радиостанции. Всемирный день контрацепции актуален сейчас?
Конечно, это лишний повод обратить внимание на некоторые вопросы, которые связаны со здоровьем вообще, и в частности репродуктивным здоровьем. То есть здоровье, которое касается способности людей иметь здоровых детей, здоровых желанных детей, в желанное для них время, планировать беременности, интервал между беременностями, лишний повод, чтобы наши граждане, наши слушатели в данном случае подумали об этом вопросе и действовали ответственно.
Да, мы будем говорить сегодня о двух направлениях. Незапланированных беременностях и планируемой беременности, и что делается в этом отношении, чтобы радости в семьях было как можно больше в связи с рождением ребенка. Но давайте, учитывая все-таки Всемирный день контрацепции, поговорим, вот я уже обозначил, о незапланированных беременностях. И что сейчас в санитарно-просветительном формате? Как работают акушер-гинекологи? Да, собственно, я думаю, если и семейные врачи будут вести разговор на эти темы, с теми, кто обращается, хуже не будет. И в том числе и стоматологи, которым я говорю не раз. Спросите хотя бы о состоянии молочных желез у ваших пациентов.
Конечно.
Есть ли какие-то проблемы? Сейчас достаточно на высоком уровне диагностика и маммографии есть возможность в передвижных даже центрах делать. Вот давайте об этом поговорим.
Давайте, потому что контрацепция – это вроде бы такое дело каждого, и как бы правильно сказали, но дело ответственное. Но все-таки мы видим, к сожалению, определенный демографический такой перекос в сторону отрицательного параметров. Депопуляция уменьшается, все-таки население в развитых странах и в Российской Федерации уменьшается, и в Крыму, к сожалению, тоже оно не растет.
Вы помните о 28 тысячах родов?
Да, в год.
Было?
Да, да, да. Были у нас цифры, когда больше 25 тысяч, скажем так, было родов ежегодно. Сейчас эта цифра снизилась, приблизительно 20 тысяч родов в год по Крыму. И это, конечно, не может не настораживать, потому что ну, в норме вообще-то средний индекс родов на одну женщину должен превышать 2 ребенка, даже чуть превышать. Угу. К сожалению, на сегодняшний день мы ставим такие целевые показатели, ну, мы врачи, эпидемиологи, те, кто демографы, изучают этот вопрос, что хотя бы было 1,8.
Ну и раз уж мы эту тему затронули, давайте, наверное, обозначим, что средний возраст первородящих заметно увеличился за последние годы.
К сожалению, это тоже нужно признать. Темп жизни, образование, какие-то устои внутрисемейные, социальные устои.
То есть можем говорить 29-30? Или чуть меньше?
Вот от 25 до 30 в таком диапазоне.
А недавно мы называли 20-21.
Да, и так желательно и должно быть. Возраст первой беременности должен быть до 25 лет, до 26 лет. К сожалению, на сегодняшний день девушки наши заняты образованием,
устройством быта,
взрослением, наверное, в какой-то степени социальным. И только потом приходят к тому, чтобы выйти замуж и родить ребенка. А некоторые, даже выйдя замуж, ожидают каких-то социальных возможностей, социальных лифтов, и только потом
начинают рожать. Ну и после 25 лет, я думаю, что вы поддержите вот и мою мысль, что рост числа заболеваний, передающихся половым путем,
в том числе, да,
сердечно-сосудистые помолодели заболевания.
Безусловно, молочных желез, о чем молочных, мы сегодня говорили. Да.
Поэтому настоятельно рекомендую.
Настоятельно не откладывать вопросы планирования семьи, рождения первого ребенка, первой беременности и роды на поздний репродуктивный возраст. Я уже не говорю о том, что, к сожалению, поздний репродуктивный возраст связан с таким, к сожалению, тоже нашим гинекологическим заболеванием. Не только, кстати, гинекологическим, но и мужским, это бесплодием, потому что чем старше женщина, тем тяжелее для многих пациенток достичь даже беременности.
Некоторые приводят цифры, что 55-45, извините, говоря спортивным языком, в пользу мужчин.
Да, на сегодняшний день, ну, как минимум, да.
50 на 50,
что мужское бесплодие выходит теперь уже на первый план. Но вернемся к вопросу зачатия и контрацепции и нежелательных беременностей. Поэтому контрацепция, действительно, этот подход был выдвинут от Всемирной организации здравоохранения в 90-х годах с целью того, чтобы снизить число прерываний беременности. А что такое прерывание беременности? Ну, в скобках, аборт, когда молодым людям не нужна беременность, то есть нежелательная беременность. Практически процентов 70 нежелательных беременностей заканчиваются абортами. Поэтому и нужно было бороться с этим отрицательным балансом, когда у нас на одни роды приходилось 2-2,5 аборта. Это очень плохо было. На сегодняшний день, к счастью, у нас все-таки абсолютное число абортов, если говорить про Крым, не превышает 5000 на сегодняшний день, да, в год.
В год, да.
Угу. Вот, поэтому, по сути дела, у нас...
Если мы говорим о 20 тысячах родов...
Где-то на один аборт приходится 4-5 родов, к счастью. Но и это далеко от желательного результата. Желательно вообще, чтобы аборты...
Так чего не достает? Нашей информированности.
Раз, абсолютно верно.
Наличие каких-то эффективных методов контрацепции.
Они есть. Вот тут вы в точку говорите. Эти методы есть, но доступность их на сегодняшний день ограничена. Да. Ну, к сожалению, вот у нас медицина в регионе существует за счет средств обязательного медицинского страхования, и это прекрасно. То есть нашим гражданам не надо тратить большие деньги, а иногда и вовсе не надо тратить деньги на получение медицинской помощи. Но вот, к сожалению, и мы об этом говорили буквально недавно на совещании главных специалистов по репродуктивному здоровью Южного федерального округа, средства контрацепции не попадают в систему возмещения или платы по обязательному медицинскому страхованию.
То есть это за свой счет?
За свой счет, да. Приходится, да. Вот если бы у нас
программа
была такая, когда можно было бы выдавать в том числе и гормональные контрацептивы, в том числе и внутриматочные средства контрацепции, так называемые спирали, и это бы покрывалось за счет средств бюджета или обязательного медицинского страхования, я уверен, и об этом говорят ведущие клинические практики мира, у нас бы существенно бы увеличилось бы количество использующих надежные методы контрацепции тем, кому это надо, я подчеркиваю, не всем поголовно, а тем, кому нужно. А количество и число абортов у нас бы, оно было бы минимальным.
Но еще один очень важный момент, и здесь, наверное, мы должны обратиться к нашим коллегам, докторам, и вы в том числе к акушерам-гинекологам, хотя они должны этому следовать ежедневно. Необходимо обследовать при назначении того или иного контрацептива.
Безусловно,
потому что здесь и свертываемость...
Крови имеет значение.
Имеет большое значение.
Да, да.
И нужно комплексное обследование, учитывая гормональный фон.
А безусловно, потому что все-таки, если мы говорим про гормональные контрацептивы, это все равно гормональные средства, и это препарат.
Конечно.
Вы открываете любую аннотацию, даже к банальному обезболивающему препарату,
да.
И там много противопоказаний или побочных эффектов. Как мы все прекрасно знаем, у гормональных средств тоже огромен лист противопоказаний или ограничений к применению. Конечно же, здесь нужна консультация врача, акушер-гинеколога, это несомненно. Она не сложна, она, в общем-то, не обременительна. Это не надо думать, что нужно сделать какие-то сложнейшие гормональные анализы. Нет, зачастую достаточно банального клинического осмотра, проверка артериального давления, осмотра молочных желез, о чем мы говорили,
да,
опять
ну
же.
И крови,
иногда,
да,
иногда не у всех, но в некоторых группах пациентов анализ крови на определенную, да, там, свертывающую, да, систему. Вот. То есть, в принципе, это все доступно. Проблема лишь в том, что это дело, получается, переложено на ответственность, ну, на возможности конкретного пациента приобретать или не приобретать соответствующий препарат. В этом определенный минус есть. Но у нас уже, я вижу, что качество жизни у людей повысилось, они могут позволить себе что-то большее, поэтому все-таки, когда врачи проведут грамотную консультацию, пациент понимает, да, это защищает его репродуктивное здоровье на будущее, это позволяет избежать такого сложного для психологически даже, я уже не говорю с религиозной точки зрения, решения прервать беременность. И поэтому люди все-таки у нас, наши граждане сознательные, они в целом у нас народ очень образованный, на самом деле, может даже по сравнению с другими регионами, я считаю, у нас люди читающие.
Но при этом, опять же, возвращаясь к нашим коллегам, все-таки уделить какой-то фрагмент приема акушеро-гинекологического в кабинете на информирование, в том числе по контрацепции, ничего не помешает.
Это не сложно, да. И более того, мы как акушеры-гинекологи обязаны проводить эту работу, более того, как семейные врачи должны проводить часть, фрагмент этой работы. Это важно. И в случае, если выявляют какие-то патологические процессы на фоне приема тех или иных эффективных методов, но специализированных методов контрацепции, должны направить пациента на консультацию к врачу. Иными словами, да, это не должно быть огульно, поголовно тому, кому это не надо, это понятно, да, мы о чем говорим. Извратить можно любую вещь, но тем, кому это нужно, для кого беременность будет нежелательная, для кого, у кого высока вероятность того, что эта нежелательная беременность придется прервать ее, нужно подумать о действовать ответственно.
Ну, а когда надо начинать думать со школьницами вести разговор?
Это интересный вопрос. К сожалению, исследования показывают, что сексуальный дебют, мы говорим, да, о том, что рожают женщины у нас поздно теперь, а вот сексуальный дебют уже снизился. То есть на сегодняшний день исследования демографов говорят, что это 14-15 лет для девушек. То есть многие молодые наши девчонки уже в 14-15 лет уже ведут интимные отношения. Естественно, грамотность невысока. В школе об этом зачастую ни классный руководитель, ни психолог.
У родителей школ... стыдно спросить.
У родителей неудобно, да, и стыдно. Соседка по парте знает об этом приблизительно столько же.
Да.
Вот. А школьному психологу зачастую иногда просто не успевает пообщаться ребенок по этому вопросу. А это еще ребенок. Мы говорим, что...
И что делать?
И что? И поэтому начинаются неудачи. Начинаются обращения к врачам, в том числе начинают заболевания, передающиеся половым путем, а ряд контрацептивов, такие как презервативы, позволяют снизить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем, или нежелательные беременности и вот эти сложные вопросы, оставлять беременность или не оставлять, а родителям это вообще невдомек, как делать. Ну и, короче, семейные конфликты.
Здесь сложно рецепт какой-то давать при беременности в 14 лет.
Ой, сложно, ну, если уж так, наверное, обстоят дела, если есть любовь. Ну, все-таки у нас не так много подростковых беременностей, к счастью. Вот здесь можно постучать по дереву и сказать, что, к счастью, таких случаев, они у нас в Крыму единичные, но они встречаются ежегодно, практически констатируются статистическими нашими отделами. Ну, все-таки большинство беременностей вот таких нежелательных не в этой возрастной группе, а чуть старше 17 лет, скажем так. Но все равно это еще дети. По законам статистики до 21 года это еще дети у нас на сегодняшний день, так мы говорим. Поэтому молодые люди.
Да, но опять же мы возвращаемся к проблемам санитарно-просветительской работы,
да,
и она выходит на передний.
На первый план. И да. Вот поэтому на совещании был акцент, о чем идет, что да, нужно проводить санитарно-просветительскую работу, это раз. Если наступила нежелательная беременность, или, скажем так, несвоевременная беременность, она не всегда нежелательная, она может быть просто неожиданным таким состоянием, вроде люди предохранялись, нужно поговорить с акушер-гинекологом, наши все врачи имеют достаточную подготовку по вопросам репродуктивного здоровья, направить пациентку к психологу, медицинскому психологу, который есть в большинстве наших женских консультаций в крупных городах и районах Крыма, вот, на предмет того, нужно ли прерывать такую беременность. Чаще всего после достаточно такого интимного разговора с психологом и акушер-гинекологом пациент решает не прерывать беременность, а оставляет ее оставить. И это, как правило, так и происходит.
Ну вот, я посмотрел рекомендации Всемирной организации здравоохранения, очень правильные. Вот мы завершим эту часть нашего разговора вот этими цитатами. Организация, инициаторы проведения Всемирного дня контрацепции исповедуют принцип, что каждый каждая беременность должна быть желанной, и направляют свои усилия на то, чтобы максимально повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции. Вот о чем мы говорим.
Нельзя не согласиться, и Министерство здравоохранения нашей Республики Крым также стоит на тех же позициях, совершенно верно.
Да, но теперь давайте поговорим, раз уж мы с вами как специалистом по репродуктивному здоровью, то вторая сторона – это желанные беременности и в некоторых случаях, которые невозможны в силу ряда обстоятельств. Что мы предлагаем в этом случае?
Ну, здесь у нас, с одной стороны, все сложнее, а с другой стороны, все проще. К счастью, фонд обязательного медицинского страхования, медицинского здравоохранения позволяет людям, которые не могут достичь беременности естественным путем, в силу ряда, как вы правильно сказали, заболеваний, обстоятельств, состояний, обратиться и провести такое лечение за средства обязательного медицинского страхования, в том числе самыми высокими технологиями. Это и проведение эндохирургического лечения, при помощи тонких телескопов можно провести вмешательство у женщины на поводу маточки, труб в половых железах, на яичниках, с целью того, чтобы стимулировать овуляцию при некоторых заболеваниях, таких как эндометриоз. То есть фактически малоинвазивная хирургия здесь стоит у нас на нашем страже здоровья наших женщин. А также есть репродуктивные технологии, когда применяются оплодотворения в пробирке, так называемое, или экстракорпоральное, внетелесное оплодотворение, именно для лечения таких вот сложных состояний, которые иногда приходится лечить.
У нас на сегодняшний день качественно изменилась ситуация по проведению экстракорпорального оплодотворения, и по цифрам в разы увеличивается.
Да, безусловно. Да? Опять же, видите, доступность, финансовая доступность этих методов лечения позволяет, а также широкая, наверное, информированность, и наша с вами работа здесь важна. Люди слышат, что это есть, и задают вопросы уже врачам. А как можно сделать, как можно попасть, как можно получить направление, чтобы по квоте провели процедуру ЭКО, так как это дорогостоящее, в принципе, для страны лечение, для бюджета это достаточно. Одна попытка стоит свыше 120 тысяч рублей, государство затрачивает. И таких приблизительно квот у нас порядка 900 на год. То есть мы можем проводить 900 попыток различным пациентам лечения. Это достаточно для бюджета затратно. Но государство идет на это, потому что понимает, во-первых, это уязвимый.
И национальный проект демографии никто не отменял.
Не отменял его. Да. В рамках этого национального проекта и в том числе идет финансирование этих лечебных программ. Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной политики это на контроле держит эту ситуацию обязательно, и фонд обязательного медицинского страхования, потому что это важный вопрос демографии, это уязвимая группа пациентов, это люди, которые столкнулись с этим недугом. Иногда это люди молодые, надо сказать, есть у нас пациенты, которые страдают бесплодием, которым 20-25 лет, и здесь очень много мужского бесплодия, о чем мы говорили выше, а есть люди позднего репродуктивного возраста.
Ну и критерий по-прежнему год, если без контрацептивов.
С точки зрения определения, что такое бесплодие, женское бесплодие, или вообще бесплодие в браке, это невозможность зачатия в течение 12 месяцев и более. Но
без применения контрацепции.
Без применения контрацепции. Да. Но если супруга или женщина старше 36 лет, этот срок может быть уменьшен до полугода, потому что исследования показывают, что способность женского организма после 36 лет существенно снижается, даже если женщина ведет здоровый образ жизни, даже если у нее хорошая генетика, все равно этот процесс, поэтому чтобы не затягивать, с применением эффективных методов лечения срок до полугода был изменен.
Ну и существует возрастной ценз, когда вот по линии ОМС можно проводить. 50 лет не попадает уже?
Нет, этого ценза нет, Борис Романович. Сейчас я вам объясню. Дело
пожалуйста
в том, что у нас нет ограничений ни по полу, ни по национальной принадлежности, ни по возрасту. У нас есть ограничения для проведения того или иного лечения по медицинским показаниям. То есть, есть женщины, которым, к сожалению, за средства ОМС мы не можем проводить лечение. Эта женщина, например, это может быть молодая пациентка, которой 35 лет, например, да, 36, а у нее уже истощение гормональной системы произошло. К сожалению, таким женщинам мы уже не можем провести лечение за счет средств обязательного медицинского страхования. Но, с другой стороны, у нас есть женщины позднего репродуктивного возраста 40+, 44, 40.
Ну, 47 был случай.
Да, 47 лет, у которых нормально работает эндокринная система, например, мужской фактор бесплодия в случае или там нарушение просто состояния маточных труб, и такая пациентка тоже имеет право обратиться. Ну, есть, скажем так, определенная уловка все-таки репродуктивного возраста, так прописано в законе, женщины репродуктивного возраста имеют право обратиться. А репродуктивный возраст это от 15 лет до 49.
А, значит, я был почти прав.
Вы почти правы, так что я говорю, есть нюанс.
Да, ну давайте, мы анонсировали нашу с вами встречу в связи вот с Всемирным днем контрацепции, ну и, понятно, затрагиваем тему репродуктивного здоровья, бесплодия. И несколько мифов мне приходилось расшифровывать и объяснять, в том числе в социальных сетях. Но сегодня хочу вашего мнения высокого
экспертного,
по этому поводу.
Да, ну,
да, давайте вот пять позиций. Первое. ЭКО практически никогда не получается с первой попытки.
Не совсем так. Приблизительно 30% получается с первой попытки, а остальные случаи могут быть растянуты во времени, со второй может получиться и не получиться. И просто есть пациенты, которые беременеют из первой попытки, а есть пациенты, которые, к сожалению, не беременеют из 10-й попытки.
Ну, относительно дороговизны процедуры вы уже ответили.
Отчасти,
что
да.
По
что
линии ОМС вообще, все это решает.
Да, вообще реально. Это как бы... На самом деле затраты гораздо больше. Человеческие, интеллектуальные, врачебно-медицинские наши затраты сотрудников. Ну, средства фонда страхования оплачивают именно таком
дети
разрезе.
Дети после ЭКО часто рождаются слабыми и больными.
Неправда. Это же дети рождаются такие же самые. Если болеют, то такими же болезнями.
А я думаю, что даже наоборот. Они крепче. Знаете, по какому поводу? Потому что мамы готовятся к рождению, они питание регулируют.
Это да.
Они на воздухе
да.
чаще бывают.
Да.
Они консультируются чаще.
Будем
но не
считать,
хуже,
но не хуже, нет. Как мы, когда проводим исследования научные, мы всегда говорим, что этот препарат был не менее эффективен, чем контрольный. Не менее эффективен. Так вот, дети, которые рождаются после репродуктивных технологий, они, в принципе, такие же, не менее здоровы, чем рожденные естественным путем. Это уже показывает исследование.
Цифра 44 года назад, в 78-м году.
В 78-м году
да.
это были первые роды после Луиза Браун в Великобритании. Да. Но мы знаем, что первые научные попытки репродуктивных технологий. Крымская школа эмбриологии, гистологии.
Доцент
Петров. И наши другие профессора Хватов, Брусиловский участвовали в реализации этого научного
проекта. И об этом
проекта.
Надо говорить постоянно, когда мы к этой теме.
Это приятно. Это наши друзья, это наши учителя, это наши
преподаватели. Да. Ну и четвертая, пятая позиция, это основная, наверное, четвертая. В результате ЭКО, как правило, наступает многоплодная беременность.
На сегодняшний день... Да, это так, но на сегодняшний день мы существенно снизили процент двоен, в раза три получается, то есть троен у нас практически уже и нет, потому что по закону подсадка трех эмбрионов у нас запрещена. То есть мы можем подсадить один или два эмбриона, по сути дела, провоцируем, индуцируем беременность, которая как будто бы она естественным путем заступила.
Да, ну и ЭКО – это способность подарить радость материнству в любом возрасте. Мы тоже об этом
говорили.
Да,
мы говорим про женщин, которые по ОМС могут лечиться, но есть еще такие эксклюзивные случаи, когда обращаются женщины уже в постменопаузе для лечения. Это не по ОМС, но здесь используются донорские программы. Это дискутабельный вопрос. Не всем это не для всех и не для каждого.
Угу.
Это, скажем так, коммерческое направление ЭКО. Но оно тоже существует.
Ну и самый, наверное, важный момент. И для наших женщин, и тех всех слушателей, которые сегодня вместе с нами, государственные структуры занимаются экстракорпоральным оплодотворением?
Непосредственно с процедурами ЭКО государственные наши медицинские организации бюджетные не занимаются. Но подготовку, первый этап обследования пациентов, направления пациентов...
Все это от первичного звена идет.
Первичное звено, да. Конечно, нашего бюджетного здравоохранения. Я хочу подчеркнуть, что коммерческие центры, они тоже государственные. У нас они не бандитские, они государственные.
Ну, тем более работают.
Да, в том числе, конечно, поэтому. Более того, после лечения в клиниках ЭКО пациентка назад возвращается в ту же медорганизацию, которую направила на эту процедуру ЭКО. Поэтому врач участковый знает об этой пациентке. Это гораздо такая удобная система. Это не появляется пациентка откуда ни возьмись. Доктор знает, что он направил эту пациентку. Она маршрутизация так устроена, что потом возвращается к этому врачу.
Да, ну что, мы разложили по полочкам, что называть сегодня две позиции, связанные с этим праздником, с Всемирным днем контрацепции, как нежелательную беременность и динамику процесса, и особенно желательную и возможности сегодняшнего дня. Кстати, а можно планировать рождение ребенка определенного пола?
Нет, научных таких подходов, подходов нет. С другой стороны, есть генетическое тестирование эмбрионов, которые при ЭКО получаются. Это другая история.
Но вообще пренатальная диагностика в медико-генетических центрах.
Она делается. Да. Но это уже когда же пациентка в положении находится.
Да.
А научных данных, что нужно что-то есть, что-то пить, и как часто заниматься интимной жизнью, это больше досужие разговоры, наука это пока не подтверждает.
Но сегодня мы на 99% научными апеллировали терминами и теми научными исследованиями, которые проходят в этой области. Мы отметили вместе с Игорем Владимировичем Лившицем, Лисовицем, главным внештатным специалистом Минздрава Республики Крым по репродуктивному здоровью, Всемирный день контрацепции, который ежегодно отмечается с 2007 года, 26 сентября. Спасибо, да. И до новых
всем
встреч.
Всем спасибо, всем здоровья. Имейте здоровых детей.
Да, друзья. Желанное мы завершаем, время. Как обычно. Всего вам самого доброго. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.